поднимите, пожалуйста, руки, кто обо мне вообще никогда не слышал, ничего не знает. Чуть меньше половины. Я ужасно не люблю представляться, вот, но вкратце, видимо, придет, что тех из вас, кто меня не знает, появятся какие-нибудь неправильные ощущения. В общем, так получилось, что довелось мне стать буддийским учителем и преподавать учение Будды на постсоветских пространствах. Занимаюсь я уже этим здесь 4-й год, после того, как долго и упорно постигал всю эту истину в разных гималайских странах. История эта была такая долгая и насыщенная, что у меня не хватит никакого времени, чтобы ее пересказать. Вкратце, я уехал туда в 95-м году, в Малайи, в основном в Непал, и практически до 2005 года ни разу не возвращался. И посвятил все свое время лишь тому, чтобы постичь ту мудрость, которая хранится у настоящих, у чистых держателей знаний. Они же меня, собственно говоря, благословили и уполномочили на то, чтобы все это дело здесь распространить. Можно сказать, что занимаюсь я этим довольно долго. Некоторые тут из присутствующих меня очень хорошо знают, там их моих истоков. Хотя, с другой стороны, все мои знания – это детский лепет. Кто знает. Все вы слышали про Андрея Сидерского? Я помню, как-то товарищ Сидерский выступал на одной конференции йоги, организовывал близкие группы по Нижнему в Москве. По очереди выходили разные инструкторы, тренеры, известные преподаватели, рассказывали о себе, показывали, что они могут и умеют. Потом настала очередь выйти товарищу Сидерскому, Сидерский вышел. Вот я этим занимаюсь, сколько там, 20 лет, да?
25
лет.
Ничего не понимаю.
А после него стали выходить другие инструкторы и тренеры, которые занимались йогой там, 7 лет, там, 8, может, 10 максимум. Но он это поставил в такое тупиковое положение, то есть если Сидерский ничего не знает и не понимает, то что же ему говорить после этого? Вот так же и я не понимаю. Чем больше занимаюсь, тем меньше понимаю. В этом есть свой плюс. Если в каких-то прикладных дисциплинах или научных непонимание предмета влечет за собой какие-то серьезные проблемы, то у нас наоборот. Чем больше мы избавляемся от концептуального рассудка и понимания, тем легче нам становится жить. Потому что мы раскрываем в себе те ресурсы, которые скрыта у нас изначально, а именно изначальную мудрость. Тема нашего тренинга или семинара, или есть такое модное слово ретрит, посвящена буддийской медитации. А тренинг будет пассивным, в той степени, в которой мы можем себе это представить. Я хочу, чтобы у вас, особенно у тех, которые не так давно знакомы с медитацией или вообще не знакомы, сложилось правильное впечатление и понимание того, что называется медитацией. Дело в том, что в йогических кругах, насколько мне известно, сталкиваюсь я с этими людьми постоянно, прослеживается какое-то однобокое понимание медитации, либо люди создают какие-то свои собственные версии практики. С традиционной, аутентичной точки зрения это не считается правильным, потому что изначально сами практики были даны просветленными существами, и наша задача заключается в том, чтобы следовать тем наставлениям, которые давали просветленные существа, для того, чтобы получить необходимый эффект. Если мы будем изобретать разного рода велосипеды, то вряд ли мы придем к чему-то эффективному и содержательному. Поэтому я хочу начать с того, чтобы объяснить смысл самого слова «медитация». Если перевести это слово непосредственно на русский язык с оригинальных языков, то слово будет означать Усвоение или привыкание? Привыкание к чему? Усвоение чего? Это привыкание к самым оптимальным слоям сознания или измерениям нашего ума, таким образом, чтобы мы могли получать максимальную пользу, максимум ресурсов из нашего сознания. Есть еще слово «самадхи», которое переводится как «глубинное удерживание» или «удерживание из глубины». Это еще один из синонимов или терминов медитации. Что же мы удерживаем? Что же за глубина? Опять-таки, это самые глубокие или глубинные состояния сознания, которые мы пытаемся из глубины нашего бытия вытащить на поверхность и сделать это нашим активным состоянием. Зачем нам это нужно? Потому что те слои или уровни сознания, при помощи которых мы живем, функционируем, которыми мы оперируем, не являются оптимальными по определению, по нашему определению. Кто-нибудь с этим не согласится, подумав, что ну как же так, мы живем такие все удачные, успешные, социально адекватные. Но это вряд ли будет доказательством, потому что при всем при этом мы не можем освободиться от своих базисных элементарных проблем. Зачем нам нужны эти глубинные или оптимальные слои сознания? Что вообще в них такого особенного? Может быть, кто-нибудь мне поможет? Зачем нам нужны оптимальные слои сознания? Еще какие-то есть версии?
Такой.
Или есть, все равно. Yes.
Согласно одной из основных буддийских концепций или теорий, все ответы правильные. Каждое существо, каждое чувствующее существо, не только человек, но и любое животное, насекомое, обладает просветленной природой или просветленным потенциалом. Что это за потенциал? Вряд ли его можно нарисовать на листочке бумаги, или показать, или снять, или показать по телевизору. Этот просветленный потенциал содержится в нашем сердце, образно говоря, и представляет собой, если выразиться вкратце, единство пустоты и ясности восприятия, нашего восприятия. Этот потенциал является частицей или семенем, или источником просветленного сознания. Согласно буддизму, буддийской доктрине, весь мир, вся Вселенная произошли из просветленного сознания, из просветленного разума. И с тех пор они никуда от него не исчезали, не уходили, не выходили за его пределы. Они появились в формате или в контексте этого просветленного сознания, в нем же продолжают пребывать и никуда из него никогда не денутся. Каждое живое существо является проекцией или проявлением этого просветленного сознания. И, будучи таковым, каждое живое существо содержит в себе частицу или крупицу, или семя этого просветленного сознания. С буддийской точки зрения утверждается, что каждое живое существо может стать полностью просветленным. Всем понятно слово «просветление»?
Понятно.
Но если в двух словах определить этот термин, то это, наверное, самое, в понятных словах, это самое совершенное состояние, которое только вообще возможно найти в этой Вселенной, или, можно назвать, наивысшая точка эволюционного развития. Ну так примерно. Состояние, в котором нет никаких страданий, не осталось никаких даже причин для страдания. Нет никакого дискомфорта, неудобства, и это состояние наделено всеми наивысшими совершенными качествами, которые только можно вообразить, всеми сверхъестественными способностями, великой мудростью, всеведением, любовью, состраданием. Нет ничего такого, что не мог бы сделать просветленное существо. Это вкратце. И таким просветленным существом может стать каждый. Каждый из нас, каждый из вас. Я. Почему? Потому что в каждом из нас присутствует эта крупица или семя просветленного сознания. У нас есть базис или основа, из чего мы можем это просветление раскрыть. У нас есть то, что мы можем превратить в просветление, если только мы над этим поработаем и активируем те силы, те энергии, которые содержатся в этом просветленном потенциале. Это понятно? По крайней мере, я пытаюсь объяснять логично. Во многих духовных традициях, духовных путях не хватает логики при объяснении тех или иных методов и их взаимосвязи с результатом. Там может говориться, вот, вот вам практика или молитва, вот вы молитесь, а потом там попадете в рай там, или еще куда-нибудь. Почему это происходит? Как это происходит? В чем состоит взаимосвязь? Мало кто объясняет. И многие из вас, наверное, сталкивались с этими вопросами, задавали их и себе, и другим. Я даже знаю, что некоторые из вас не получали ответа на эти вопросы. То есть, образно говоря, ситуация иногда выглядит так. Нам дают какое-то средство на одну, на каком-то духовном пути и говорят: пилите, Шура, пилите. И мы пилим, и пилим, и пилим. Нас, буддизм, наши юристы за 2500 лет продумали все очень основательно, так что комар носа не подточит. Может быть, некоторые из вас слышали, что в буддизме присутствует целая система дебатов и обучения логики, которые монахи, ламы обучаются там, на протяжении многих лет, для того, чтобы быть способными защитить свою философскую позицию или воззрение. То есть, если кто-то задаст им вопрос или начнет аргументировать, чтобы они могли при помощи еще таких жестов без проблем расправиться с оппонентом. Зачем? Чтобы быть уверенным в своей правоте.
В споре. Уверенность, которая достигается в споре.
В дискуссии. На самом деле, я понимаю, что вы имеете в виду. Я часто людям говорю, что если человек хочет что-то доказать, он еще не уверен в самом себе и в своей позиции. Вот. Но тем не менее, для того, чтобы быть и уверенным в своей позиции, надо, по крайней мере, научиться доказать самому себе что-то. Ну, надо понимать, надо прослеживать ясно логические взаимосвязи того, чем занимаешься, того, к чему приводят твои занятия. И с этой точки зрения я не стал бы расхваливать буддизм как какой-то проповедник, который этим занимается, если я не считаю каким-то миссионером. Я просто занимаюсь тем, что мне нравится, то, что я получаю удовольствие. Больше, чем другим не получается заниматься. С моей точки зрения, логика, формальная логика, которая присутствует в буддизме, чрезвычайно ясна, понятна и очень хорошо обосновывает взаимосвязь всех наших практик с результатами, к которым мы стремимся. У нас есть то, что мы называем основой. Основой бытия. Это тот самый просветленный потенциал, который заложен в нас изначально. Поскольку мы произошли из просветленной основы, из просветленного сознания, мы содержим в себе этот просветленный потенциал. Для того, чтобы мы смогли достичь просветления, вернуться или заново обрести это просветленное сознание, нам необходимо наш просветленный потенциал раскрыть или активировать. И именно этим мы и занимаемся на нашем духовном пути. То есть, по большому счету, мы работаем с тем, что у нас заложено или присутствует изначально. Мы не берем ничего нового. Мы не пытаемся привлечь что-то извне, откуда-то из каких-то книг, учений, от людей, которые непонятно по каким причинам стали просветленными или владеют какими-то способностями или состояниями. Мы не пытаемся ничего получить извне. Мы все раскрываем изнутри себя, то, что заложено у нас изначально. Вот и все. И тот промежуток времени, который нам требуется для того, чтобы раскрыть в себе это просветленное состояние, называется путем. То есть буддизм часто опирается на концепцию или на теорию основы пути и плода. Основу я только что сказал, это наш просветленный потенциал. Плод – это то, к чему мы приходим, когда наша основа или просветленный потенциал раскрывается. И путь – это, собственно говоря, тот отрезок времени, который нам требуется для того, чтобы этот просветленный потенциал раскрыть. а также наши усилия, которые мы прикладываем к очищению нашего просветленного потенциала. Чем мы занимаемся на духовном пути? Что вообще нужно сделать для того, чтобы раскрыть этот просветленный потенциал? В одной из самых важных тантр буддизма говорится, что для того, чтобы раскрыть в себе изначальную вседедущую мудрость, необходимо делать три вещи. Очищать свои омрачения, собирать накопления, сейчас я поясню, что это такое, и полагаться на благословение просветленного учителя или просветленной линии. Все остальные методы следует считать заблуждением. Я ни на секунду не сомневаюсь в правоте этого высказывания, утверждения, поэтому я его очень часто его цитирую. Его очень часто цитировали мне, мои собственные учителя. Почему мы, обладая просветленным потенциалом, мы, появившись из просветленного сознания, не являемся на данный момент просветленными? Это очень просто. Наш просветленный потенциал на данный момент скрыт или покрыт омрачением. Или своего рода когнитивными фильтрами, которые скрывают наше чистое видение, чистое восприятие. Восприятие реальности или восприятие истины, как хотите. Эти фильтры или омрачения у нас классифицируются как омрачение негативных эмоций, омрачение двойственного восприятия, также омрачение тела, речи и ума. Для того, чтобы раскрыть в себе этот просветленный потенциал, нам необходимо все эти омрачения полностью устранить. Нам нужно всего лишь это. Лишь устранить эти омрачения, которые скрывают наш просветленный потенциал. И он сам по себе, без каких-то дополнительных усилий, раскроется и превратится в просветление. Ничего не будет нас больше отделять от состояния просветленного существа, или, как оно называется на санскрите, состояние Будды. Само слово «Будда» или «просветленное существо» состоит из двух слогов «Будда». И переводится это как первое слово как «очищенное», а второе как «расширенное». Что же очищенное или что же расширенное или раскрыто в состоянии Будды? Во-первых, очищены все омрачения, про которые я только что говорил. Во-вторых, раскрыто или развернуто вся изначальная мудрость, все сверхъестественные качества, которые присутствуют в нашем просветленном потенциале. Мы стремимся именно к такому состоянию. Достигнем ли мы его или нет в этой жизни, зависит исключительно от нас. Никто не сможет нам помешать. У всех у нас есть изначально полноценные условия для этого. Другое дело, как серьезно мы будем к этому относиться, как мы будем это воспринимать. Если мы будем считать духовный путь чем-то типа хобби, ну, он, как правило, на этом уровне и останется. Так мы с этим хобби проживем всю жизнь. Возможно, жизнь наша наладится, станет более гармоничной, спокойной, приятной. Если же мы будем стремиться действительно что-то постичь или реализовать в духовном плане, в духовном смысле, то тогда мы действительно можем рассчитывать на то, чтобы достичь каких-то просветленных качеств. Что хорошего в этих качествах? Что хорошего вообще в просветленном состоянии? Чем ближе мы к нему становимся, тем меньше страданий и омрачений остается у нас. Не секрет, что большинство из нас, а может быть даже все присутствующие, пришли на йогу или каким-то духовным увлечением, потому что их не совсем устраивало свое нынешнее состояние. Хотелось сделать его получше. Мы чувствовали какой-то, возможно, дискомфорт, какое-то неудобство. Кстати, если кому-то вдруг неудобно сидеть в той или иной позе, я совершенно не возражаю, если вы будете время от времени двигаться. Не надо изображать из себя Будд, который должен сидеть в одной и той же позе. Мы пришли на духовный путь, потому что нас интересовало более совершенное состояние. Мы хотели достичь большего совершенства в отношении нашего тела, в отношении нашей речи, в отношении нашего ума. Да? Или кто-то хотел хуже сделать в своем состоянии. Или кто-то преследовал иные цели, может быть. А у них были иные цели?
Часто превращается в уход от реальности.
Бывает это так, особенно поначалу. Если человек пытается убежать от реальности, занимается тем, что сейчас модно называть словом эскапизм, тогда это просто означает, что человек еще до конца не разобрался с сущностью духовного пути. Ничего страшного, разберется. Если он находится уже на этой стадии, что ему хочется убежать, значит, что он уже приближается к правильному пониманию. Это гораздо лучше, наверное, чем состояние человека, которому никуда не хочется из этого общества убежать, хочется продолжать работать и ходить в офис, и сидеть там 10 часов в душном кабинете. Он получает от этого удовольствие. Нет, я не исключаю, что очень продвинутые духовные практикующие, которые уже там прошли и реализовали все стадии, могут приходить в этот же самый кабинет и сидеть там, выходить 10 часов, и при этом получать удовольствие от самого себя. Это же другой уровень практики. Я встречал людей, которые счастливо себя чувствуют, катаясь на помойках. Опять-таки, есть люди, которые приходят на помойку, ковыряются, и им прикольно от этого. Они получают от этого удовольствие, потому что им кушать больше нечего. А я, например, знаю одного канадского товарища, который допрактиковался в такой степени, что освободился от множества привязанностей к этой жизни, к условностям. И поскольку у него просто не было денег на жизнь, он начал питаться на помойке и там же жить. В Канаде. Ну, в Канаде помойки получше. Там могут выдернуть хорошие вещи, диван там, черепица. Да, и по странному совпадению обстоятельств у него в скором времени появились последователи. Это как в фильме, если смотрели, «Форрест Гамп», вот примерно таким же макаром. Люди стали ходить за ним и тоже жить на помойке. На самом деле, да, когда у человека счастливое или оптимальное состояние сознания, другие люди это чувствуют, тянутся к нему. Образ жизни совершенно не важен в данном случае. Настоящий учитель или настоящий мастер всегда хорош тем, что он может передавать свое состояние. Жизнь – это один из самых важных факторов, когда ученики приходят к учителю, они приходят не столько за словами, сколько за тем, чтобы понять, почувствовать, воспринять правильное состояние. С таким правильным состоянием рай и в шалаше, и на помойке, и где угодно. Тем не менее, я вас не призываю жить на помойках, в шалашах. У нас есть более искусные методы и способы, которые позволят жить так, как вы живете, только чувствовать себя более гармоничными, полноценными и счастливыми. Итак, когда мы пытаемся достичь такого совершенного или оптимального состояния, мы очищаем свои омрачения, собираем накопления. Что за накопления мы собираем? Есть у нас такие буддийские термины. Заслуга и мудрость. Мы собираем, накапливаем в себе заслугу и накапливаем в себе мудрость. Зачем это нужно? Когда мы накапливаем заслугу, а заслуга это, если сказать по-русски, у нас в христианстве нет полной концепции заслуги, это совокупность результатов наших добрых дел. Понятно? Когда мы совершаем хорошие, добрые дела, мы накапливаем заслугу в результате этого. То есть в результате этого мы, создавая какие-то определенные причины, добродетельные причины, мы получаем следствия или результаты, которые выражаются в приятных переживаниях, удовольствии, а также в гармоничных условиях для самосовершенствования. Для того, чтобы успешно, удачно продвигаться по духовному пути, очень важно иметь эту самую заслугу. Для того, чтобы жизнь удалась и наладилась, заслуга также очень важна. Если мы посмотрим на то, что же можно назвать в жизни самым удачным, то, наверное, все-таки обретение такого состояния, в котором мы себя постоянно ощущаем хорошо, в котором мы постоянно довольны, чем-то удовлетворены, когда мы чувствуем себя полноценными, когда мы не чувствуем никаких проблем, и когда у нас есть еще столько силы и энергии, чтобы поделиться этим хорошим ощущением с другими. Наверное, когда у нас появляется такое состояние, это, наверное, говорит о том, что жизнь удалась. Если у нас появляется состояние, которое выражается в семизначных или восьмизначных цифрах, это еще не гарантия того, что у нас внутри есть такое состояние, от которого нам хорошо. Не говоря уж о том, что мы можем поделиться этим хорошим состоянием с другими.
Ваше время нет, еще постоянно все меняется, состояется.
Конечно. Абсолютно верно. Чем больше мы накапливаем заслуги, чем больше хороших дел мы совершаем, тем более длительными становятся эти приятные и желание, то удовольствие, счастье, радость, которую мы испытываем. Чем глубже и более содержательнее становится эта заслуга, тем более необусловленными становятся наши внутренние состояния счастья. Тем меньше они зависят от непостоянства. Заслуга тоже бывает разная. Можно совершать добрые дела такого поверхностного плана, например, давать кому-то там бабушкам по рублю в метро, нам будет возвращаться с торицей, и мы, естественно, будем пожинать благие плоды своей щедрости. Можно совершать более содержательные действия, например, пытаться освобождать всех живых существ от страданий или способствовать этому. Я сейчас, например, этому способствую. В результате этого можно обрести более содержательные результаты и более глубокие состояния, которые уже будут меньше зависеть от закона непостоянства. То есть в результате этого приходить к таким состояниям или измерениям ума, которые нерушимы, которые не зависят от непостоянства.
И получается достаточно эгоистически.
Ну что вы хотели? Я пришел в эту студию первый раз здесь выступаю и сразу буду призывать людей, которые в основном занимались йогой, отказываться от своего эго. Про это я завтра расскажу. Публика тоже должна быть подготовлена, чтобы хотеть отказаться от эгоизма. Так, заслуга – это одно из важнейших условий для продвижения по духовному пути. И если добавить к вашему последнему высказыванию, одно из важнейших условий для того, чтобы мы смогли эффективно помогать другим живым существам. Без заслуги мы также этого не сможем. Нам просто нечем будет поделиться. Когда у человека пуст кошелек и пустые карманы, образно говоря, ему нечего дать другим. Если у нас нету этого внутреннего состояние, правильного состояния, если у нас нет этого душевного спокойствия, то как мы сможем сделать других более спокойными и счастливыми? Второе условие, второе накопление, то, что мы накапливаем, это мудрость. И мудрость это также позволяет нам достигать собственного совершенства с одной стороны, а с другой стороны раскрывать всем другим живым существам глаза, показывать им истину. Каким образом мы накапливаем эту заслугу, каким образом мы накапливаем мудрость? Заслугу мы накапливаем, как я уже сказал, при помощи разных добрых дел. При помощи щедрости, при помощи дисциплины и так далее. Мудрость мы накапливаем в основном при помощи изучения, при помощи самоанализа и при помощи медитации. То есть сейчас мы более близко подходим к нашей теме. Самая сущностная мудрость находится внутри нас. Есть три типа мудрости. Это мудрость, которая проистекает из обучения, мудрость, которая проистекает из размышления и мудрость, которая проистекает из медитации. Первые два типа, они концептуальные и происходят в результате обмена с какими-то внешними носителями. То есть мы встречаем учителей, мы читаем книги, мы встречаемся со своим жизненным опытом и учимся у него. Второе – осмысление, когда мы осмысливаем все это. И третье – это медитация, когда мы раскрываем мудрость изнутри себя, мудрость, которая в нас присутствует изначально. Когда я цитировал тантру, я говорил, что третьим фактором является использование благословения просветленного учителя или лидера. В буддизме очень важное значение имеет линия передачи. Именно благодаря этому, я уверен, и все учителя тоже скажут, в нашей традиции до сих пор сохранилась полноценная возможность достичь просветленного состояния. Не на словах, на деле. Стать таким же совершенным просветленным существом, каким стал Будда Шакьямуни 2500 лет назад. Именно потому, что Будда Шакьямуни делал большой акцент на том, чтобы учение передавалось в чистые руки, то есть в руки тех учеников, которые полностью готовы к нему, которые полностью очистились от эгоизма, которые готовы служить исключительно на благо живых существ, которые уже подготовили свой поток ума для того, чтобы вмещать в него это учение, тогда передача учения становится эффективной. Будда Шакьямуни был очень принципиален в этом, и как условие он определил это для своих учеников. Передавать учение только тем, кто к нему готов. И именно благодаря таким жестким условиям учение передавалось от учителя к ученику, проверенному ученику всегда, и дошло таким образом до наших дней. Если мы хотим раскрыть себе изначальную мудрость, если мы хотим раскрыть себе совершенное состояние, нам необходимо встретиться с учителем. Это обязательное условие. В буддизме это всегда будет обязательным условием. Ниже в буддизме недостаточно. Кого-то, может быть, это разочарует, но это так. По книжкам невозможно научиться правильным состояниям и даже правильной медитации. И почувствовать состояние, которым владеет учитель. Вначале, может быть, это будет не так просто, но для этого мы и ходим неоднократно, просим учителя, чтобы он разъяснил это состояние, чтобы он показал так или иначе, хотя бы на словах. И когда учитель нам объясняет эти состояния, мы получаем благословение. Вот под словом «благословение» здесь может иметься в виду нечто другое, что имеется в виду христианство. Учитель открывает, если объяснить слово благословение, учитель открывает нам врата к постижению, врата к тому, чтобы мы открылись сами, открыли в себе эти состояния. Понимаете? То есть можно, конечно, попытаться привязать к этому слову и наше традиционное понимание благословения, когда мы приходим, например, к батюшке, «Батюшка, прослави мою машину», что у нас распространенная церемония, кстати, я в церквях видел даже прискорбно освящение машины. И батюшка благословляет, и мы на машине потом благословленно ездим. Это очень относительный смысл благословения. То есть, по большому счету, нам нужна чья-то помощь или поддержка в том, чтобы у нас было все нормально. Чтобы у нас было все хорошо. Но вот то, как оно может быть хорошо, можно рассмотреть и увидеть, что у него есть много различных уровней. Начиная от состояния «хорошо» после того, как мы поддали, да, заканчивая состоянием просветленного существа, которому ни это, ничего другое уже давно не нужно. Ему просто вот уже хорошо до такой степени, что единственное его желание – заключается в том, чтобы поделиться этим с другими. Понимаете, между этими состояниями, между вот этим и вот этим, существует огромная пропасть или разница. И каждый из нас может понимать слово «благословение» согласно тому уровню, на котором он находится. Кому-то благословение нужно, чтобы осветить машину, кому-то, чтобы бизнес правильно шел, кому-то, чтобы там в семье все нормально сложилось, кому-то, чтобы просто иметь душевное спокойствие, кому-то, чтобы продвигаться по духовному пути, кому-то, чтобы раскрыть в себе мудрость. И на каждом этапе своей жизни, на каждом этапе своего развития мы начинаем понимать под словом благословения разные вещи. Вот когда мы говорим благословение в контексте буддизма, мы подразумеваем, что мы получаем помощь, благословение от учителя в виде поддержки, которая помогает нам раскрыть в себе изначальную мудрость.
А сам Будда у кого получал это?
Хороший вопрос. По такой официальной традиционной версии, Будда, прежде чем начать заниматься индивидуально, обучался у разных учителей, в том числе некоторых, я допускаю, индуистских традиций, которые в то время уже существовали. Но в результате он понял, что, согласно его словам, что эти учения и их знания недостаточно для того, чтобы раскрыть в себе полностью совершенное состояние. И тогда он после долгих лет медитации раскрыл то, что назвал впоследствии соединенным путем.
То есть, в принципе, возможно раскрыть себе это состояние без благословения учителя?
Да, в принципе возможно. Но для этого нужно быть Буддой.
Тут явно какое-то противоречие. Как изначально определенное состояние, которым обладают все живые существа, зависит от каких-то ограниченных условий. То есть то, что изначально принадлежит каждому живому существу и является его потенциальностью, вдруг для раскрытия требует что-то абсолютно ограниченное и специфическое.
Наличие учителя, да? Наличие учителя,
ну, да, там условия, традиция, передача, линия.
Самые наивысшие, самые глубокие, самые тайные учения, которые содержатся в буддизме, задают подобные вопросы, которые задаете вы. И я просто, наверное, не имею права сейчас их передавать неподготовленной публике. Я вам абсолютно точно могу сказать, что в этих учениях говорится, что не нужны никакие условности. Не нужны никакие ограничения для того, чтобы раскрыть себе это изначальное совершенное состояние. Все зависит от способностей существ, от способностей людей, от той духовной зрелости, духовной или кармической, с которой они пришли в эту жизнь. Вы же не будете отрицать, что мы все здесь обусловлены на данный момент. Вы же не будете утверждать, что у всех людей разные способности. Даже в одном классе может учиться 30 учеников, и все понимают математику или химию в разной степени. Точно так же и с духовным путем. Когда мы приходим на духовный путь, некоторым достаточно щелкнуть пальцами, чтобы они все поняли сразу. Сразу и навсегда. У нас были такие прецеденты. Одного звали Гарам Дорджи, который основал традицию великого совершенства Дзогчен. Другого звали царь Индрабодхи, который был одним из спонсоров и учеников Будды Шакьямуни, которому показали его просветленную сущность, и он тут же стал Буддой. Были такие великие мастера, как Падмасамбхава, которому тоже особенно не требовались никакие усилия, чтобы раскрыть себе это состояние. И по большому счету Гарам Дорджи и Падмасамбхава не нуждались ни в каких учителях. Гарам Дорджи вообще не встречался ни с какими физическими учителями, ну, встречался, условно говоря, но все свое знание он получил от самого просветленного состояния, которое, как говорится, в истории проявилось в форме, трансцендентной форме Будды Ваджрасаттвы, который никогда не был историческим лицом, который при помощи одного знака передал ему все то совершенное знание, и Гарам Дорджи стал полностью посвященным существом. И не проходил ни через какие практики, ни через какие тренировки. Но мы, скорее всего, не такие, как Гарам Дорджи. Мы ограничены разными условностями.
Мы будем не такие.
Если мы так будем считать, мы такие и люди, как мы считаем. Так. Давайте считать, что мы
просветлены. То есть хочешь, чтобы я сразу зачем перешел?
А чтобы ему не ковы, а убедил.
Леша, где твоя мудрость? Вообще, ты должен понимать, что у людей разные способности. Некоторые люди из здесь присутствующих не знают, что такое медитация. Так вот, все мы пришли уже в эту жизнь, ограниченные разными условностями. И эти условности, условно говоря, мы приобретали на протяжении бесчисленных жизней. В нас их накопилось огромное количество. И для того, чтобы проникнуть в самую суть себя, приблизиться к этому просветленному потенциалу и принять его таким, как он есть, без каких-либо условностей и ограничений, нам необходимо эти наши условности разгрести, которые мы сами себе придумали в процессе. Для этого существуют различные методы, которые наши условности, комплексы, сложности разгребают, развязывают, распутывают. В том числе существуют учителя, которые их объясняют. Если бы у нас были наивысшие способности, наивысшая духовная зрелость и готовность, как, например, была у Гарава Дорджи или у царя Нарабодхи, то мы бы в этом не нуждались. Нам достаточно было вспомнить или осознать себя один раз, мы бы сразу стали просветленными. В самом учении, и, кстати, в тайном учении Дзогчен, говорится, что в принципе или в динамике Вселенной заложен принцип учителя как таковой. Не могу себе поделать. Правда, тот учитель, который заложен в этой истории, в этой динамике, которая, кстати, называется Самантабхадра, самый совершенный, всеблагой, когда никого не учил. Когда эта Вселенная появлялась, согласно доктринам тайного совершенства, просветленного сознания появился выбор. Когда она увидела свою собственную проекцию, появляющуюся в виде света, чей и некоторых других вещей, просветленного сознания появился выбор. Узнать в этой проекции самого себя, призадуматься, а я ли это? Поскольку и та, и другая опция, или то, и другой вариант изначально были заложены в динамике просветленного сознания, то оно одновременно и узнало это, после этого начало называться Самантабхадрой, то есть изначальным учителем, а с другой стороны не узнало. Потом его стали называть обращенными живыми существами. Если бы не было Самантабхадры, который это узнал с самого начала, то потом этим живым существам никто бы никогда не объяснил, что они не узнали с самого начала. Поэтому Самантабхадра впоследствии перевоплощается так или иначе под разными именами, под разными названиями, в виде различных будд, в виде различных учителей, настоящее предназначение которых заключается лишь в том, чтобы живым существам показать вот этот палец. Смотрите сюда. Они все время смотрят туда, учителям показывают, смотрите сюда. Читали Чапахи пустоту? Там был такой смешной эпизод. Чапаева было тайное оружие. Тайно сохранившийся безымянный палец какого-то Будды, при помощи которого он уничтожал врагов. Достаточно ему было этот палец достать и показать на врагов, как они тут же исчезали. Вот все Будды на самом деле представляют собой один лишь этот палец, если говорить образно. Появляются для того, чтобы нам вот так вот указать, смотри сюда. А все остальное это условности. Но мы живые, омраченные существа, которые не узнали в самом начале свою собственную проекцию или проявление, обрели до такой степени уже, что нам одного пальца недостаточно. Нам к пальцу нужна такая подробная инструкция в нескольких томах по его. Поэтому мы приходим к учителям, и учителя нам эту инструкцию объясняют. Мы до такой степени уже стали интеллектуальными и заумными, что мы цепляемся за каждый пункт и говорим, а вот в пункте 2.3 направление пальца, объясните, пожалуйста. И учителя смотрят на нас, хватаются за руку, испытывают к нам настоящее сострадание. Поэтому нам всегда нужны учителя, и принцип учителя заложен в динамике Вселенной. Когда я рассказываю про эти вещи, мне часто задают вопрос, а почему там эти живые существа появились, а почему они там не опознали свою собственную природу и проекцию. Это интересная тема, которая может занять так много времени, что у нас не останется ничего на медитацию. Дело в том, и если говорить очень кратко, если бы мы это узнали с самого начала, мы бы здесь не сидели, не задумывались бы над этими вещами, и не занимались бы никакой йогой и всеми остальными делами. Вообще бы никого бы не было и не о чем было бы говорить. Поскольку мы, казалось бы, здесь есть, казалось бы, то мы и обсуждаем эти вещи. Итак, у нас, как выяснилось, есть ум и сознание, которое, возможно, отличается от того, что в нашей современной неврологии считают мозгом. Я в последнее время имел удовольствие сталкиваться с главными светилами советской и российской неврологии случайным обстоятельством в институте, Центральном институте неврологии у нас в Волгаланке. Я имел удовольствие с ними общаться на эти темы. В результате я пришел к очередному неутешительному выводу, что природа ума им совершенно непонятна. То есть их интересует только мозг и, собственно говоря, его болезнь. Есть, конечно, продвинутая группа ученых, которых, правда, у нас в стране нет, но они в основном в Америке живут. Такие, как они уже известные ученые, как Ричард Дэвидсон, например, Антайн Вудс. Книжек к ним можно было отнести покойного ныне Франциско Вареллу и ныне, по-моему, еще живущего Умберто Матурано, может быть, кто-нибудь слышал, которые ставят эти вопросы на ребре, на грани науки и религии, можно сказать, или духовной сферы. В чем связь ума с мозгом? Мы сейчас говорим об уме. И мозга мы напрямую касаться не будем, но поскольку я вижу, что есть здесь много людей, которые хорошо социально адаптированы и все-таки пытаются получить какую-то пользу из своих духовных или околодуховных занятий, я хочу все-таки рассказать чуть-чуть о преимуществах медитации, может быть, с обычной точки зрения, с эгоистичной точки зрения. Не так давно, на протяжении последних буквально двух, может быть, трех лет, ученые обнаружили и официально подтвердили пользу воздействия медитации на наш мозг. Обнаружили они это при помощи сложных экспериментов и исследований, которые проводились в нейрофизиологических, неврологических лабораториях при помощи ядерно-магнитной резонансной томографии, электроэнцефалографии и прочих вещей. Проводились и ставились научные эксперименты, в частности, с некоторыми буддийскими учителями, которых я лично знаю. Так вот, в Висконсинском университете американском исследовали группу из 8 лам и монахов, которым дали задание медитировать, и при этом уже документальный фильм, кстати, в Америке готов, даже в интернете его посмотреть, могу ссылочку дать. При помощи очень усовершенствованной электроэнцефалографа. При помощи 132 электродов им исследовали всю деятельность мозга, а самые лучшие ученые под руководством Ричарда Дэвидсона, он, ну, если говорить об Америке, он их там светил number one. И пришли к выводу, что во время медитации на любовь и на сострадание, а это одни из самых важных медитаций, мы их коснемся, наверное, завтра, которые присутствуют в буддизме, Та зона мозга, которая отвечает за переживание счастья и удовольствия, ее активность увеличилась у некоторых текущих 700%. 700% опытов практикующих. То есть у всех, кого исследовали, даже у абсолютных новичков, которым давали заниматься этой медитацией, эта активность увеличивалась. Есть данные, которые зафиксированы официально. Только вот у новичков это увеличилось в пределах нескольких десятков процентов, а у опытных практикующих, вот таких как Мингюрин Паче, например, которого я знаю, это увеличилось на 600-700%. Казалось бы, простая медитация на сострадание и на любовь. И еще одни исследования, которые подтверждены уже официально и научно, это то, что медитация Випассана, или как она у нас иногда известна, Випассана, уменьшает количество так называемых проблесков внимания или внимательности. В неврологии есть такое понятие проблески или пробелы внимания или внимательности. Если кто-то вообще имел отношение к психологии или к неврологии, на английском это называется attentional blink. Пробел или проблеск внимания. Что означает, что мы воспринимаем информацию с определенной частотой. Мы не можем воспринимать больше информации, чем нам положено, чем нам отведено. То есть, к примеру, эксперимент заключается в том, что человеку на экране показывают несколько двузначных цифр с определенной частотой, например, там 3 цифры в секунду. Если человеку показать 7 цифр в секунду, он все равно увидит только 3. Просто его внимания или внимательности не хватает на то, чтобы уловить все цифры. Не хватает способности для такой частоты. Так вот, уже официально подтверждено, что медитация Випассана, которая развивает внимательность и осознанность, увеличивает эти наши способности и, соответственно, сокращает вот эти вот проблески пробела внимания. Сокращает до 60-70%. Но в том спектре исследуемых, которые были доступны, может быть, кто-то мог показать и более существенные результаты. Так что даже уже с официальной научной точки зрения выяснилось, что медитация является очень полезной и важной вещью. Это уже не говоря о том, что появляется ощущение душевного спокойствия, счастья, удовлетворенности, что в принципе испытывает каждый человек, который к этому приступает. Теперь уже о самой медитации. Часто, когда приезжают буддийские учителя, они сидят и все время говорят из остановки. Люди приходят, потом уходят и думают, а собственно говоря, в чем заключалась практика? Те из вас, кто уже посещали, возможно, другие буддийские учителя, наверное, с этим сталкивались. Йога чем популярна? То люди приходят, нам нужно что-то делать. Люди понимают, что время провел не зря. Это вся прелюдия, правило дается для того, чтобы люди лучше разобрались с тем, что такое медитация и как медитировать. Наш ум, согласно буддийским представлениям, состоит из двух основных измерений. Из пустотной сущности, из пустоты. Мы считаем, что наш ум пуст по своей сути, по своей сущности. То есть мы не говорим, что наш ум – это мозг. Мы говорим, что мозг является чем-то типа компьютера ума, при помощи которого ум обрабатывает или процессирует всю поступающую информацию. А сам по себе ум нематериален, он пуст. Второе его измерение – это ясность восприятия или попросту само восприятие. Эти два аспекта – пустота и восприятие. В буддизме слово «восприятие» может иногда называться ясность, может в тайных учениях иногда называться светоносность, потому что если это восприятие – это выжить хорошенько, то из него еще может свет появиться. И эти два аспекта находятся или пребывают в неделимом единстве. Будда, не только наш последний Будда Шакьямуни, но и все остальные Будды, которые предшествовали ему, Учили двум основным типам медитации. Первый дошел до нас под названием шамадха, второй дошел под названием випассана. Шамадха переводится как пребывание в покое или в спокойствии, а випассана переводится как высшее или ясное видение. Вот. Почему два типа медитации? Почему не три, не четыре? На самом деле, когда мы открываем какую-нибудь буддийскую книжку, мы можем найти столько разновидностей медитации, даже трудно подумать, что их всего два. А их на самом деле всего два. А все остальные, они просто разновидности или категории этих двух. Вот, их два, потому что каждый из них воздействует на один из аспектов нашего ума. Шамадха направлена на пустотный аспект нашего ума. Она его стабилизирует, делает более близким, доступным нам, выводит его как бы на поверхность. А випассана культивирует, именно культивирует, не стабилизирует, а культивирует, раскрывает аспект ясности восприятия. Когда мы начинаем заниматься практикой буддизма, мы всегда начинаем с медитации пребывания в покое, то есть шамадхи. После того, как мы успокоили свой ум, нам легче раскрывать его ясность. Традиционно в буддизме ум сравнивается с безудержной или даже сумасшедшей обезьяной, которую заперли там, в одном доме, в котором есть 5 окон. Проходящий мимо человек может подумать, что в доме находится 5 обезьян, до такой степени быстро обезьяна передвигается по дому и постоянно появляется в одном из окон. Эти окна символизируют наши 5 органов чувств. И наш ум постоянно мечется, передвигается от одного органа чувства к другому. Задача первого типа медитации, шамадхи, заключается в том, чтобы эту обезьяну успокоить. Потому что, когда она мечется от одного органа чувств к другому, от одного окна к другому, она на самом деле не замечает и толком не видит, что, собственно говоря, в окнах-то находится. Так же и мы. Когда наш ум мечется, бесится, мы толком не можем воспринимать, что от нас окружают, какими вещи являются на самом деле. Поэтому мы всегда начинаем с шамадхи. А потом, когда у нас появилась некоторая стабильность в практике шамадхи, мы переходим к медитации випассаны. И тогда, уже при помощи нее, мы раскрываем более глубинные слои или измерения, присущие нас мудрости. Шамадха бывает двух типов. Бывает шамадха с опорой и без опоры. Соответственно, шамадха с опорой заключается в том, что мы концентрируем или сосредотачиваем свой ум на какой-то определенной точке. Сейчас я объясню эту медитацию, и мы с вами попробуем ей позаниматься. Когда мы занимаемся этой медитацией, мы садимся в традиционную определенную позу, которую я сейчас тоже объясню. Но главное в самой медитации не физическая поза, важно соблюдать ее мнение, а состояние сознания. Мы должны сфокусировать свое сознание, чтобы оно стало чем-то типа лазерного прицела. Понятно это сразу? На данный момент, если мы не занимаемся никакой медитацией, к примеру, наше сознание представляет собой такую хаотичную мысленную активность, и оно постоянно дергается с одного места в другое. Даже сейчас не буду приводить никакие примеры, по-моему, это так всем, наверное, очевидно. Знаете, почему рекламные ролики не разрешают делать больше 20 секунд? Потому что внимание не удерживается у человека, начинает отвлекаться. Поэтому задача всех мейкеров заключается в том, чтобы уложить максимально эффективно ваш шпагат. 20 секунд. Настолько неустойчиво наше внимание. Соответственно, мы должны наше внимание при помощи этой практики сфокусировать, чтобы оно находилось сфокусированным, сосредоточенным как можно дольше. Практика на самом деле очень проста. Мы выбираем определенную точку, на котором фокусируем свое внимание. Мы можем выбрать точку визуально, то есть дать какой-то ориентир для своих глаз, либо мы можем выбрать ауди-точку, да, аудиальную, выбрать какой-то звук, на котором мы можем сосредоточиться. Мы также можем выбрать запах или вкус, или какое-то телесное ощущение и сосредоточиться только на нем. Скажите честно, есть ли среди вас люди, в этом нет ничего дурного, которые вообще не занимались медитацией? Это небольшое еще вступление. Поскольку слово «медитация» — это уже такое очень распространенное и популярное дело, то люди из разных источников информации складывают свое впечатление, которое, возможно, не соответствует тому, что медитация себя представляет на самом деле. У многих медитация связана с каким-то трансом, ощущением трансцендентного блаженства, возможно. И все исчезает, удаляется, ничего не остается, и вот есть только один транс. Я очень часто сталкивался с такими вниманиями у людей. И также неоднократно видел, что люди делают ошибки. Даже когда они получают какие-то начальные базисные наставления по медитации. Особенно, когда речь доходит до медитации шамадхи, есть вероятность или риск заниматься медитацией неправильно. И люди начинают заниматься тем, что у нас в буддизме называется тренировка в тупости. Вот, тупить не надо. Для того, чтобы понять, что такое тупить, достаточно вспомнить те короткие мгновения, иногда, когда ваше внимание или сознание притупляется, глаза собираются в кучку, и вам кто-то вот так вот щелкает пальцем перед носом, типа: «Вася, привет, мы делаем, Вот это вот состояние некоторые люди культивируют во время медитации. Ничего хорошего в этом состоянии нет, возможно, оно там расслабляет наше тело, мышцы до какой-то степени. Но это не то состояние, которое мы должны культивировать. Иногда людям кажется, что в медитации мы должны отключиться от всех звуков, от всей информации и просто находиться внутри себя где-то закрытыми. Это тоже не так, это тоже будет тренировка в тупости. В любой буддийской медитации, будь это шамадха или випассана, у нас всегда должен присутствовать аспект ясности, то есть должна сохраняться какая-то ясность ума. Даже когда мы сосредотачиваемся на какой-то точке, фокусируемся на каком-то объекте, у нас ум не должен выключаться или замыкаться внутри себя. То есть мы, к примеру, можем выбрать себе какую-то точку, смотреть на нее, и через полминуты, к примеру, наш ум может сам себе закрыться. Это можно назвать ошибкой. Другой ошибкой можно назвать, если наш ум начнет на что-то другое отвлекаться. Как правило, он отвлекается либо на внешние объекты, либо на мысли, которые появляются внутри. Других вариантов и нет. Мы можем выбрать себе точку какую-то, на которой мы сосредотачиваемся, и увидеть, что впереди кто-то там шевелится, или там в окне что-то происходит. Мы тут же начинаем следить, что же там происходит. А вот это называется отвлечение. И это является противоположностью медитации, собственно. Это то, чем мы не должны заниматься. Но это происходит у всех и будет происходить у каждого из вас, поэтому не удивляйтесь, и когда будет такое происходить, просто переводите или переносите свое внимание обратно на точку, которую вы себе выбрали. Заметить отвлечение на какой-то внешний объект гораздо легче, чем заметить отвлечение на свои собственные мысли. Потому что когда появляются наши мысли, ну, подумай, что там пошевелился, ничего такого важного, в общем-то, нет. А вот когда у нас появляется какая-то мысль, а все мысли нам кажутся очень важными, мы тут же начинаем задумываться. Поскольку мы привыкли воспринимать свои мысли как команды к действию, как те вещи, на которые нужно обращать первоочередное внимание, то мы тут же теряем свой фокус концентрации и начинаем размышлять над своей мыслью. И потом уже может пройти полминуты или минуты, когда мы замечаем, что отвлеклись. Наша задача, когда мы занимаемся медитацией, заметить этот момент, что мы отвлеклись, и не обвиняя себя ни в каких грехах, смертных, просто перевести свое внимание обратно на ту точку, которую мы себе выбрали. Какую точку мы можем себе выбрать? Как я уже сказал, это может быть визуальная точка. А в традиционных учениях Будды говорится, что мы можем выбрать себе камушек, конец палки, кончик носа, какой-то слог, который нарисован на бумаге, изображение Будды. В принципе, мы можем выбрать все, что угодно, для того, чтобы сосредоточить наш взор, придать какой-то фокус своему визуальному сознанию. Для чего это делается? Наш ум, будучи этой сумасшедшей обезьяной, не может одновременно заниматься информацией всех органов чувств. Несмотря на то, что кому-то могут припомниться слова Юлия Цезаря, который там одновременно совершал 4 действия и так далее, наш ум в течение одного мгновения может заниматься только каким-то одним делом. Если он обращает внимание на видимый объект, то он обращает внимание на видимый объект. Если он думает об одной мысли, то он думает об одной мысли. Он не может одновременно обращать внимание на объект и думать о мысли. Мысль, как правило, появляется после того, как он обратил внимание на объект, потом задумался. Интересно, хороший этот объект или нехороший? Пример. Так вот, мы при помощи искусственных средств переносим все свое внимание в визуальное сознание, к примеру, в визуальный фокус. Выбираем себе точку и помещаем туда свое внимание и больше свой ум оттуда не извлекаем. То есть стараемся его удерживать в этой точке, не позволяя уму распыляться ни в сознание слуха, ни в сознание обоняния, ни проецировать, ни обрабатывать свои мысли. Да?
Предпочтительно, если вы сказали, на любом из органов чувств.
Можно сосредотачиваться на любом из органов чувств, но традиционно медитация шамадхи выбирает какую-то визуальную точку. Дело в том, что существует дополнительное наставление, которое относится к таким состояниям, когда у человека, например, может быть очень возбужденный ум в данный момент. Или, например, человек сел там медитировать, а рядом раздается какой-то ужасный скрежет, например, или шум. И человек просто не может сосредоточиться на этой точке. Тогда наставление может даваться такое, что перенести свое внимание, свою концентрацию на этот звук и сосредотачиваться на этом звуке. Или, к примеру, человек сидит там, в помещении, где его отвлекает какой-то запах. Там, благовония, например, очень приятные могут быть. Там, человек работает в парфюмерном отделе, к примеру, множество различных духов, которые его отвлекают. И тогда человеку легче будет сосредоточиться именно на том объекте, к которому он привык. То же самое, если у кого-то, например, какая-то серьезная проблема, или какое-то беспокойство, или какая-то одержимость в данный момент, которая просто не дает ему расслабиться, концентрироваться на точке, тогда человек может перенести свое внимание на эту мысль и сосредоточиться только на этой мысли, не раздумывая над этой мыслью. Типа там, кто-то меня вчера обидел, назвал там редиской, да? Какой плохой человек и так далее, пошло там на полчаса. Нет, мы просто берем вот эту мысль, что меня кто-то оскорбил, и вот удерживаем только эту мысль, не размышляя над ней. Понятно по поводу фокуса или точки? Значит, еще одно маленькое дополнение, поскольку сейчас мы тренируемся, и я лишь вам как бы даю такие направляющие линии, guidelines. В основном-то практикой вы будете заниматься дома, то лучше выбрать какой-то позитивный или благой объект или точку фокуса. Например, можно приобрести какую-нибудь маленькую статую Будды или какой-нибудь там другой атрибут просветления, там знак Ом, например. И сосредоточиться на нем. Поскольку в нем, в этом знаке или в этой статуе, или в изображении уже содержится, или там изображение мандалы какой-то, например, очень помогает, уже содержатся какие-то просветленные атрибуты, то это более гармонично, более благоприятно для того, чтобы удерживать наше внимание. Да, что касается, чем заниматься дома. Да. Теперь по поводу собственно говоря, физической позы. Значит, мы садимся для того, чтобы заниматься медитацией шамадхи или випассаны, либо в позу лотоса, которая вам известна, либо в позу полулотоса, и одна нога внизу, другая сверху. Либо кому сложно в той или другой позе, садимся просто с перекрещенными ногами. Если у кого-то из вас, ну я вижу, что в основном проблем нету, вдруг серьезные проблемы со спиной, у меня, например, 2 недели назад выехали 2 позвонка поясничного отдела. Мне сейчас сложно сидеть, взялся. Можно сидеть просто на стуле. При этом самое главное условие, чтобы спина была прямой. Значит, первое условие, так, это перекрещенные ноги. Я сейчас описываю то, что называется традиционной позой вайрачана в буддизме. Значит, следующее условие или следующий аспект. Наши руки должны располагаться вот таким вот образом. Вы иногда можете встретить, что кто-то сидит и медитирует вот так, вот так. Есть разные у людей привычки. У нас в буддизме есть вот такая вот поза рук. Называется мудра равностности. Когда 2 большие пальца соединены, и одна ладонь лежит поверх другой. Не так важно, какая ладонь лежит поверху другой, но традиционно правую кладут поверх левой. Если ладони вдруг вспотеют, ничего страшного, можно их поменять. Потом каждый опять-таки может прийти к какому-то своему собственному ощущению, подумать, нет, левая, это неудобно, лежит, лучше пусть лежит правая. Это нормально. Значит, третье, то что руки не должны прижиматься вплотную к телу. Должно быть какое-то небольшое расстояние между руками и туловищем, которое не должно вызывать усилий. Делается это для того, чтобы не появлялось чувство тепла, там, пота, липкости и сдавленности грудной клетки. Потому что во время медитации очень важно, чтобы дыхание было максимально свободным. Значит, спина должна быть максимально прямой, выпрямленной. У нас в наставлении говорится «как стрела». При этом есть еще такое наставление, которое обозначается как «сноп сена, в котором привязана, перерезана обвязка». Можете себе представить? Сноп сена, их обычно связывают, там, какой-то батон. Прошу понять, какие у нас наставления? Сидите в деревне летом.
Сложно.
Понимаете, когда много соломы вот так вот складывают, если их не перевязать, то она просто рассыпется. Да. Но когда она полежит какое-то время, эту веревку можно перевязать, она уже не рассыпется. Прости,
короче,
да. Это наставление говорит о чем, собственно говоря? Бог с ним, с сеном. Мы не должны слишком много усилий вкладывать в то, чтобы держать спину прямой. Потому что некоторые люди, услышав, что спина должна быть прямой, они напрягаются до такой степени, что становятся как штопор. Вот так. Вот. И когда они становятся как штопор, у них уже сознание не может расслабиться, потому что они вот всю свою ментальную энергию отдают тому, чтобы удерживать спину прямой. Такое тоже не должно быть. Для этого делается что? Есть у нас, если вдруг, да, допустим, у кого-то из вас заваливается поясница, что очень распространенное заболевание среди людей, которые работают и сидят за компьютерами, понимаете, что такое заваливается поясница, да, нет?
Нет.
Просто когда человек сидит, в его нормальном состоянии поясничный отдел слегка вываливается назад. Если у вас такой вдруг есть, вы можете воспользоваться тем, что называется медитативный ремень. Это может быть все, что угодно, любая повязка, любая тряпка, любой там, ремень безопасности от автомобиля. Вот, для того, чтобы просто удерживать себя в этом прямом состоянии.
У меня сейчас изображение. Мне, правда, нечем ввязаться. Но я изображу при помощи своего этого. А?
Ремни-то здесь есть.
Ремни даже?
Конечно.
Тогда вы, наверное, все и знаете.
Маленький ремень. Можно сделать вот так. Маленький.
Это один вариант. Обхватить поясницу и колено. Это один вариант.
Можно сделать вот так. Как малоепа.
Слышали про малоепа, да?
Или через другое плечо. Кстати, обратите внимание, у большинства людей имеется какой-то перекос в теле. Одна сторона выше или ниже другой. Это присутствует у 95% людей, наверное. То есть за исключением тех, которые занимаются активной йогой, прошу заметить, правильно, или там мануальной терапией, и знают, как эти перекосы устранять. Так вот, если заниматься долго медитацией и при этом не регулировать эти перекосы, они потом могут вылиться в большие серьезные проблемы. Поэтому обращайте на это внимание. Хорошо?
А? Как это регулировать со временем?
Вначале нужно понять, есть ли этот перекос и в какую сторону.
Да, вот на одну сторону другую ремень разрядить, надо разрабатывать.
Да, можно это выравнивать ремнем, а если мы ремнем не пользуемся, если мы, к примеру, знаем, что у нас там одна сторона, левая сторона ниже чуть-чуть, чем правая, мы под левую ягодицу подкладываем там чуть больше там какую-то там подушечку, подстилочку там сантиметров 5 толщиной. Тогда у нас тело оказывается в ровном, выровненном, сбалансированном положении. Со спины разобрались. Значит, следующее положение шеи и головы. Традиционно, опять-таки, мы должны выбрать такое положение головы и шеи, в котором нам наиболее комфортно. Но традиционно говорится, что голова должна быть немножечко наклонена вперед. Совсем чуть-чуть. Потому что это считается наиболее удобным или естественным положением головы и шеи. Ну, примерно вот так. Следующий пункт касается глаз. И глаза должны быть, взор, и глаза должны быть направлены вперед, чуть-чуть вниз. Они могут быть сосредоточены на расстоянии вытянутой руки, вплоть до 3-5 метров. Опять-таки, у людей бывает иногда близорукость, дальнозоркость, и кому-то удобнее усеваться поближе, кому-то удобнее сфокусироваться чуть подальше. Дыхание, медитация, шамат осуществляется через нос, осуществляется спокойно, без каких-либо задержек. Зубы не должны быть сжаты, должны находиться в своем естественном положении. В этом же естественном положении кончик языка должен касаться неба, переднего неба. Надо в глотку засовывать там, с помощью кичари мудры там, и прочего. Просто касаться переднего неба. Это вот основные наставления по поводу физической позы. Еще раз напомню в отношении состояния ума. Мы выбираем себе какую-то точку, визуальную точку. Если вам сложно выбрать визуальную, можете выбрать какой-то звук. Например, вот звук кондиционера, который я здесь единственный слышу. Сосредотачиваемся на этом. Не засыпайте. До этого мы не закрываем свои глаза, даже если сосредотачиваемся на звуке. Не отвлекайтесь ни на какие другие объекты. Это не значит, что мы должны захлапывать или закрывать все свои органы чувств, чтобы других объектов не увидеть или не услышать. Это просто значит, что мы не отвлекаемся на них, а сосредотачиваемся, фокусируемся только на выбранном объекте. Главное, и то, что больше всего нас будет беспокоить, это наши мысли, которые будут появляться по поводу того, когда там наступит перерыв, что я во время буду делать и так далее. На месте ли мои ботинки, так, к примеру. На месте ли моя машина и так далее. Так вот, все на месте. На перерыв вы пойдете. Итак, все овцы на месте, все волки сыты. Крестный ход, Пасха, все по программе, куличи, яйца, ничего от вас не бежит. Мы просто выбираем себе точку, фокус для концентрации. Каждый выбирает ее какая ему удобная точка. Хотите, на мне сосредоточьтесь, я не возражаю, у меня тут такая дзержинская штучка еще в центре есть. Но это те, вот, которые более-менее напротив меня сидят. Потому что глаза тоже надо так перекашивать. Выберите то, что прямо напротив вас. Когда будут появляться мысли, не сражайтесь с ними, а просто оставляйте, удерживайте свое внимание на своем выбранном фокусе. Время от времени вы будете западать на эти мысли, начинаете размышлять о них. Но наступит какой-то момент, когда вы вспомните, что вы здесь сидите и занимаетесь медитацией. После этого просто верните свое внимание обратно на выбранный фокус, на выбранную точку. Мысли по поводу фокуса тоже надо игнорировать. Фокус мы выбираем нейтральный. Нам не нужно о нем рассуждать. Готовы? Начинаем с ударом колокольчика и с ним же и заканчиваем. Молодцы, всем ставлю зачет, принесите зачет. Ну, я думаю, тут не было ничего сложного в том, что мы первый раз, что было сложного. У нас в буддизме есть такая традиция посвящать заслугу. После того, как мы сделали какую-то практику, в завершении этой практики посвящаем заслугу от накопленной добродетели на благо всех других живых существ. Не только нам было хорошо, но и чтобы другие тоже могли приобщиться к родителям. Каждый это может делать своими словами, но смысл в том, что это хорошо и важно делать, потому что это увеличивает эффект от наших добрых дел и от нашей практики. Мы это делаем так. Драгоценный пробужденный ум чей-то возникли во всех тех, в ком еще не возник. Уже появился, пусть не будет, а все более и более. Примерно такими словами. Так может. Спасибо за внимание.